Говорит Радио Свобода.
В Москве 12 часов, вы слушаете программу «Свобода в полдень». Добрый день, в студии Арслан Саидов, и начнем, как всегда, с выпуска новостей. У микрофона моя коллега Вероника Кульганик.
Радио «Свобода», новости.
Вначале коротко о главных новостях. У берегов Сахалина потерпел крушение российский вертолет, погиб член экипажа. Бывший глава ЮКОСа Михаил Ходорковский, отбывающий 8-летний срок в колонии Читинской области, приведен из отдельной камеры в общий барак. На юго-западе Пакистана в городе Квета в результате теракта погибли 6 полицейских. У берегов Сахалина сегодня утром упал в море российский вертолет. От полученных травм скончался член экипажа. Другие 12 человек, находившиеся на борту, спасены, двое госпитализированы. Авария произошла во время российско-японских учений по ликвидации разлива нефти. Подробности в программе «Свобода в полдень». Бывший глава ЮКОСа Михаил Ходорковский, отбывающий 8-летний срок в колонии Читинской области, переведен из отдельной камеры в общий барак, сообщило сегодня руководство исправительного учреждения. В одиночную камеру Ходорковского перевели в апреле после ранений, которые нанес ему один из заключенных. Экс-глава ЮКОСа несколько дней проводил сухую голодовку, протестуя против его перевода из общего барака. В горах Кабардино-Балкарии не прекращаются поиски 11 российских и украинских альпинистов, пропавших 9 мая при восхождении на Эльбрус. В поисковой операции участвует более 50 спасателей. Материал корреспондента «Радио Свобода» с места поисков пропавших альпинистов в программе «Свобода в полдень».
Радио «Свобода», новости.
Перед катастрофой пассажирского самолета А-320 у берегов Сочи диспетчер Адлеровского аэропорта дал команду пилоту прекратить снижение и начать набор высоты. Данное расследование журналистам сообщил сегодня руководитель департамента по расследованию авиационных происшествий Алексей Морозов.
В процессе выполнения разрешенного захода на посадку на полосу 06 из-за ухудшения метеоусловий диспетчер дал экипажу команду прекратить снижение. Самолет начал выполнение правого разворота с набором высоты. Однако затем перешел на снижение и столкнулся с водной поверхностью.
По словам Алексея Морозова, с целью уточнения высоты, на которой находился лайнер, идет расшифровка данных наземных средств контроля. На месте трагедии продолжаются поиски бортовых самописцев. К работам подключились французские специалисты. Авиалайнер, совершавший рейс Ереван-Сочи, потерпел катастрофу 3 мая при заходе на посадку. Погибли все 113 человек, находившиеся на борту. На юго-западе Пакистана в городе Квета сегодня произошли несколько взрывов в учебном заведении, где тренируют полицейских. Погибли по меньшей мере 6 сотрудников правоохранительных органов. 9 получили ранения. Квета – столица провинции Белуджистан. В регионе в последнее время участились нападения на полицейских. Местная община требует, чтобы государство увеличило их долю от добычи полезных ископаемых. Президент Ирана Махмуд Ахмадинеджад выразил готовность вести переговоры по ядерной программе Тегерана с любым государством, добавив, однако, что любые угрозы в адрес его страны могут серьезно осложнить диалог. При этом он вновь подчеркнул, что Иран способен защитить себя. Совет Безопасности ООН продолжает обсуждать резолюцию по Ирану. Запад предлагает новый проект документа, в котором, однако, по-прежнему предусматривается введение санкций против Тегерана, если он не откажется от ядерных разработок. Госсекретарь США Кондолиза Райс считает, что он обязательно примет решение по Ирану. По ее словам, это только вопрос времени. Вот что она сказала в интервью американскому телевидению.
Предстоит еще много сделать на дипломатической арене. Прежде всего, мы будем добиваться принятия резолюции в Совете Безопасности, так что будем действовать в ООН. Кроме того, как уже говорилось, мы готовы вместе с нашими единомышленниками предпринять и другие шаги вне рамок Совета Безопасности, если понадобится. Я говорю, например, о финансовой стороне дела, поскольку Ирану, который является для террористов, так сказать, центральным банком, Ирану, который является главным подстрекателем на Ближнем Востоке, просто нельзя позволить обзавестись ядерным оружием.
Сказала Кондолиза Райс. В результате прекращения израильских поставок в палестинской автономии горючего осталось лишь на сутки. С подробностями корреспондент Радио Свободы на Ближнем Востоке Равшан Гусейнов.
Израильская компания «Дуралон» прекратила поставки бытового газа, бензина и дизельного топлива в палестинскую автономию в связи с долгом в 120 миллионов шекелей. Бензозаправочные станции, на которых еще осталось топливо, ограничивают отпуск бензина и солярки до 15-20 литров на бак. На многих заправках автономии стоят километровые очереди автомобилей. По словам главы палестинского ведомства по энергетике Маджахида Саламе, запасы топлива в палестинской автономии закончатся через 24 часа, и тогда, как он выразился, начнется гуманитарный кризис. Израильская сторона утверждает, что палестинское правительство должно и может своевременно платить за горючее, так как зарабатывает на его перепродаже потребителям. По мнению экономических обозревателей, энергетический кризис вкупе с гуманитарным в скором времени может привести к полному крушению палестинской экономики. Для Радио Свобода Рувшан Гусейнов, Израиль.
Радио Свобода. Новости.
Власти Узбекистана так ничего и не предприняли для справедливой оценки событий в городе Андижан в мае прошлого года, говорится в заявлении международной правозащитной организации Human Rights Watch. Правозащитники призвали международное сообщество усилить давление на руководителей Узбекистана, ввести запрет на въезд в другие страны и заморозить их банковские счета. Заявление приурочено к годовщине кровавого подавления беспорядков в Андижане, где были убиты сотни мирных жителей. Никулинский суд Москвы сегодня оглашает приговор активисту национал-большевистской партии Дмитрию Васильеву, обвиняемому в нападении на милиционера. Прокурор требует приговорить лимоновца к 4 годам тюрьмы. Защита настаивает на полной невиновности Васильева. В декабре прошлого года 32 активиста НБП забрались на крышу здания Никулинского суда, развернули плакаты, выкрикивали антиправительственные лозунги. При задержании Васильев, по данным следствия, ударил милиционера. В Черкесске избит отец корреспондента «Радио Свобода» Мурата Гукихмухова. 69-летний Мухаммед Гукихмухов находится в больнице с серьезными травмами головы. Наш коллега расценивает это нападение как угрозу в свой адрес и связывает его с серией материалов о процессе по делу Али Каитова, бывшего зятя президента Карачаева Черкесии. Подробнее об этом в программе «Свобода в полдень» сразу после выпуска новостей.
«Радио Свобода. Новости».
И в заключение выпуска напомню о главных новостях. У берегов Сахалина потерпел крушение российский вертолет. Погиб член экипажа. Бывший глава ЮКОСа Михаил Ходорковский переведен в общий барак. В Черкесске избит отец корреспондента «Радио Свобода» Мурата Гукихмухова.
С новостями дня вас познакомила Вероника Кульганик. В эфире «Свобода в полдень», в студии Арслан Саидов. Сегодня в программе. В Черкесске избит отец корреспондента «Радио Свобода» Мурата Гукимухова. У берегов Сахалина потерпел крушение российский вертолет. Один член экипажа погиб, остальные 12 человек, находившиеся на борту, госпитализированы. В горах Кабардино-Балкарии не прекращаются поиски 11 российских и украинских альпинистов, пропавших 9 мая при восхождении на Эльбрус. В Москве сегодня состоится акция в защиту грузинских производителей вина и минеральной воды. В Черкесске избит отец корреспондента «Радио Свобода» Мурата Гукимухова. 69-летний Мухаммед Гукимухов находится в больнице с серьезными травмами головы. Наш коллега расценивает это нападение как угрозу в свой адрес. По мнению Мурата, таким образом ему мстят за серию материалов о процессе по делу Али Каитова, бывшего зятя президента Карачаева Черкесии. С Муратом Гукимуховым, который сейчас находится в больнице, рядом со своим отцом связался по телефону мой коллега Виктор Нехезин.
Сегодня утром в 8 часов утра в подъезде моего дома на отца было совершено нападение. Неизвестный подбежал к отцу и по меньшей мере 2 раза ударил его по голове бейсбольной битой. Состояние отца тяжелое, у него перелом височной кости, гематома головного мозга и разрыв глаза. В настоящее время он находится в нейрохирургическом отделении республиканской больницы. Из того, что мне сказал отец, значит, нападавший на него человек ни о чем с ним не разговаривал, просто сзади подбежал и нанес удар. И я об этом узнал от соседа, молодой парень, который живет этажом ниже. Позвонил мне в дверь и сказал, что иди быстрее вниз, там твой отец избитый лежит. Скорую помощь я уже вызвал. Спустившись вниз, на первом этаже я увидел отца в луже крови и рядом разбитую бейсбольную биту. А вот врагов у отца не было. Отец всю жизнь проработал научным сотрудником в институте сельского хозяйства. Поэтому никаких имущественных споров или разногласий у него не было. Покушение на моего отца я расцениваю как предупреждение в мой адрес, чтобы я был более лоялен, так сказать, хозяевам республики. Дело в том, что ко мне неоднократно поступали и угрозы, и предложения с тем, чтобы я лояльнее и, скажем так, в нужном русле освещал процесс по так называемому делу Крикова. Недавно, вот буквально в прошлом номере местной газеты «Вестигор» были перепечатаны мои материалы из информационного агентства «Регнум» вот по этому процессу. Вот я думаю, это реакция.
Вы не могли бы в двух словах напомнить, что это за процесс?
В октябре 11-го, в ночь 10-го на 11 октября 2004 года дядь президента республики, и его, так сказать, противники, убили у себя на даче семи жителей Карачаево-Черкесии. Депутата Расула Богатырева, 32-летнего, и шестерых его друзей. Дело было громкое, был очень мощный общественно-политический резонанс. Родственники убитых дважды громили дом правительства с требованием незамедлительной отставки президента, как человека ответственного за свою семью. Дело в том, что это был не только родственник, но это был ближайший компаньон и сподвижник президента. И сейчас говорят, что реально республикой управляет он, а не президент. Вот в этом мы могли недавно убедиться только что.
Мурат, вы уже обратились в милицию с заявлением по поводу...
Я в милицию, вот в настоящее время не находится представитель милиции, я даю показания. Для нас, знаю, прокуратура пока дело не возбудила. Сейчас идет первичный сбор материалов, я здесь знаю, что на дубинке какие-то отпечатки пальцев обнаружены.
С корреспондентом «Радио Свобода» в Черкесске Муратом Гукимуховым беседовал мой коллега Виктор Никитин. Напомню, что на отца Мурата было совершено нападение. Он находится в больнице с серьезными травмами головы. Сахалинская транспортная прокуратура возбудила по факту аварии вертолета Ми-14 в Охотском море уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта». Вертолет с высоты 2 метра упал в воду и перевернулся. 1 человек погиб, 12 госпитализированы. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Михаил Соленков.
Авария произошла в заливе Анива у берегов Сахалина во время российско-японских учений по ликвидации разлива нефти и спасения терпящего бедствие судна. Эти учения проводит Министерство транспорта России. Согласно задаче, вертолет Ми-14ПС должен был сесть на воду, выбросить спасательный плот и забрать 2 терпящих бедствие. Однако при взлете он задел лопастью воду, в результате чего случился сбой в работе двигателя, вертолет упал в воду и начал тонуть. Об этом наши радиостанции сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям России, говорит сотрудник пресс-службы МЧС Юлия Стадникова.
Сегодня в 6:46 потерпел катастрофу в заливе Анива в Охотском море в районе города Корсаков. Вертолет Ми-14. По предварительным данным, при отработке учебной задачи вертолет задел винтом воду и упал. На борту находились 13 человек, 8 спасателей гражданской авиации и 5 членов экипажа. Все они были эвакуированы. Один человек, пилот, получил травму позвоночника и при транспортировке скончался.
Как уточняется, погиб техник воздушного судна Анатолий Солнышкин. 2 потерпевшим в областной больнице Южно-Сахалинской оказывается медицинская помощь. Потерпевший катастрофу вертолет, по словам старшего помощника прокурора Сахалинской области Татьяны Кутузовой, транспортируется в порт Корсаков. На месте происшествия работает оперативно-следственная группа под руководством первого заместителя прокурора области Андрея Углова. Точные причины аварии устанавливаются. Сахалинская прокуратура возбудила по факту аварии вертолета уголовное дело по второй части 263 статьи Уголовного кодекса. Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека. Ход расследования уголовного дела взял под личный контроль прокурор области Юрий Денисов. Как сообщает первый российский телеканал, упавший вертолет Ми-14 относится к машинам поисково-спасательной модификации. В грузовой кабине оборудованы места для приема на борт до 19 человек, терпящих бедствие. В вертолете может перевозиться 20 сбрасываемых спасательных плотов. Он оборудован пневмобаллонами для повышения устойчивости во время посадки на воду. Эти машины используются в спасательных операциях с 1979 года. Михаил Соленков для «Радио Свобода», Москва.
Дополнительные группы спасателей прибывают для участия в операции по поиску группы альпинистов, пропавших на склонах Эльбруса. Одного альпиниста нашли накануне, он серьезно обморожен. Найденный не смог точно указать, где могут находиться его товарищи. Он сказал, что все они должны быть живы. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Лада Леденева.
Поисково-спасательная операция в районе при Эльбрусе была начата вечером во вторник, после того, как один из туристов, дожидавшийся своих товарищей у подножья горы, сообщил, что они не вернулись к означенному назначенному сроку и не выходят на связь. Он также рассказал, что две группы из 8 москвичей и 4 украинцев 9 мая совершали восхождение на западную вершину Эльбруса на высоту более 5500 метров над уровнем моря. По одним данным, в числе пропавших есть девушки, по другим – только молодые люди. Как сообщил оперативно дежурный Эльбрусского поисково-спасательного отряда, московская группа зарегистрировалась в поисково-спасательной службе. Киевляне же не предупредили спасателей о своем намерении совершить восхождение. Утром среды был обнаружен один из участников московской группы туристов, который самостоятельно вышел к спасателям. По словам дежурного Эльбрусского поисково-спасательного отряда, он получил обморожение и сотрясение головного мозга и не может сообщить о месте нахождения своих товарищей.
Да если бы он мог бы дать нам информацию, он больной, у него сотрясение мозгов у него. Да, он плывет, он сейчас неправдоподобно будет говорить.
По словам представителя Южного регионального центра МЧС, поиски ведут 25 человек в условиях практически нулевой видимости.
Работают самые лучшие специалисты, проверенные, готовые работать в любой сложной обстановке. 3 поисково-спасательных подразделения Эльбрусского поисково-спасательного отряда. Хельдинское поисково-спасательное подразделение 6 человек. И в 10.00 выдвинулось еще дополнительное поисково-спасательное подразделение Нальчикское. Какой вертолет, когда там видимости 1.5 метра? Видимость очень низкая, туман. Погодные условия неблагоприятствуют. Поиск будет продолжаться до тех пор, пока условия хотя бы минимально возможные для поиска есть. Если будет резкое ухудшение, ну, естественно, мы же не можем рисковать людьми. Но, тем не менее, сейчас есть какая-то возможность, и этим поисково-спасательный отряд занимается.
По его словам, причиной отсутствия связи с туристами может быть их нахождение в так называемой седловине между двумя вершинами Эльбруса. Там не работает мобильная связь. Лада Леденева для Радио Свобода, Северный Кавказ.
Говорит Радио Свобода, в Москве 1:15. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Коротко о главных событиях к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
В Черкесске избит отец корреспондента Радио Свобода Мурата Гукимухова. 69-летний Мухаммед Гукимухов находится в больнице с серьезными травмами головы. Наш коллега считает, что таким образом ему мстят за серию материалов о процессе по делу Али Каитова, бывшего зятя президента Карачаева Черкесии. Обнародованы первые данные комиссии, расследующие причины катастрофы лайнера А-320 под Сочи. Никулинский суд Москвы сегодня огласит приговор активисту национал-большевистской партии Дмитрию Васильеву, которого обвиняют в нападении на милиционера. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут. Прежде чем мы продолжим нашу программу, обращаем ваше внимание на то, что сегодня в 2 часа дня в эфир выйдет программа «Европейский час поверх барьеров». Главная тема этого выпуска. Группа Pink Floyd поставит рок-оперу о восстании в Познани. Мемуары лидера «Пражской весны» Гольдштюкера. Зигмунд Фрейд в Париже. Влияние на французскую культуру. Об этом речь пойдет сегодня в программе «Европейский час поверх барьеров». В 2 часа дня по московскому времени. По решению Бутырского районного суда Москвы будет уничтожено порядка 10 тонн минеральной воды Боржоми. Товар принадлежит одной из коммерческих фирм, которая была признана виновной в совершении административного правонарушения за то, что не прекратила продажу Боржоми. Вся вода будет вылита в канализацию. Сегодня же в Москве активисты ряда общественных организаций намерены провести у здания Роспотребнадзора показательную акцию «Дегустацию грузинских напитков» под девизом «Выпей яду». Участники акции намерены на своем примере доказать, что грузинские вина не опасны для здоровья. В самой же Грузии началась кампания по борьбе с производителями поддельной продукции. Из Тбилиси передает корреспондент Радио Свобода Георгий Кабаладзе.
На последнем заседании Кабинета министров президент Грузии Михаил Саакашвили резко критиковал Министерство сельского хозяйства и грузинских виноделов за то, что они не борются против фальсификации вина, в том числе в европейских странах. Президент принес с собой несколько бутылок вина с грузинскими названиями, которые он приобрел в ходе поездки в европейские страны. Один случай был просто анекдотичен. Бутылка с хорошо известным в России названием хванчкара, то есть красного вина, содержала белое испанское вино. Президент заставил премьер-министра и министра сельского хозяйства выпить эту смесь и обвинил их в том, что они, цитирую, «спят, когда испанцы, болгары и чехи разливают фальсифицированное грузинское вино». Конец цитаты. Тем не менее, в качестве настоящего грузинского вина президент не сомневается.
Грузинское вино не надо пить, его надо дегустировать. Пьют самогон, водку, фальш, дальше будет фальсифицирован. А грузинское вино дегустируют, смакуют и получают удовольствие.
В то же время грузинские власти развернули масштабную борьбу против фальсификации вина на территории самой Грузии. В среду финансовая полиция начала проверку предприятий по производству вина сразу в нескольких районах. В городах Багдади, Самтредия, Вани, Зистафони опечатаны несколько винных заводов. Полиция обнаружила большое количество фальсифицированного вина, которое, как сообщается, продавалось в одну из соседних стран. Скорее всего, вывозилось в Россию. Эту информацию в беседе с журналистами подтвердил начальник отдела финансовой полиции региона Имерети Леван Кикнавелидзе. Фальсифицированное вино производилось с целью последующей реализации и вывозилось для продажи в соседние государства. Сейчас Министерство сельского хозяйства проверяет это вино. После официального заключения экспертов мы начнем расследование уголовного дела. По сообщению Министерства внутренних дел Грузии, по делу о фальсификации вина уже арестовано 3 человека. Конфисковано сотни литров поддельного вина. Георгий Кобаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
Главной темой комментариев в сегодняшних российских газетах, конечно, стало вчерашнее послание президента Путина Федеральному собранию. Оно не было похоже на предыдущее. Его общая часть, посвященная проблемам государства и экономики, заняла всего 3 текста. Затем президент долго и подробно говорил о мерах повышения рождаемости, а самая большая часть была посвящена модернизации армии, наращиванию вооружений и задачам внешней политики. С обзором прессы моя коллега Валерия Шабаева.
«Коммерсант» отмечает, что нынешнее послание стало самым длинным по количеству слов за прошедшие 6 лет. Вчерашнее послание издание условно делит на 3 крупных тематических блока. Вводная часть «Экономика» — 2199 слов, «Социальная политика и демография» — 1584 слова, а также «Национальная безопасность, армия и внешняя политика» — 2694 слова. В трактовке «Газета-газета» президент фактически объявил мобилизацию. Заголовок публикации гласит «Военный капитализм», подзаголовок «Владимир Путин послал страну на фронт». А чаще всего глава государства произносил в своей речи слово «должен» с производными. Он упомянул его 65 раз. Вот и независимой газете предпоследнее лично для Владимира Путина послание Федеральному собранию больше всего напомнило постановку боевой задачи главнокомандующим. Минимум общих фраз и максимум конкретных задач, которые звучали как недвусмысленные приказы. Складывалось ощущение, что президенту надоело, что уже несколько лет подряд его указания выполняются неэффективно. Приказной тон подчеркивался внезапной сменой главной темы послания. Накануне источники в Кремле делились с журналистами информацией, что главной темой станет внешняя политика, а демография называлась лишь как одна из прочих тем. Теперь же, как отмечают все газеты, повышенное внимание уделено именно демографии. Как подсчитал «Коммерсант», 6 упоминаний. Зато про демократию Владимир Путин вспомнил лишь 2 раза, хотя в прошлом году произнес это слово и его формы 23 раза. Акцент также был сделан на словах «социальный», «ребенок» и «дети». Математический лингвистический анализ речи Владимира Путина «Коммерсант» озаглавил: «В словаре президента демография заменила демократию». Ведомости пишут в редакционной статье: «Президентское послание 2006 долго готовилось и, похоже, не зря. Получился очень качественный продукт, отвечающий практически всем потребительским требованиям. Создается впечатление, что авторы уделили каждой теме ровно столько внимания, сколько уделил бы ей средний россиянин. По мнению граждан, опрошенных Левада-центром, экономике больше всего мешают бюрократический произвол, коррупция и взяточничество в органах власти и грабительская политика крупного российского бизнеса. Пожалуйста, в послании отмечен низкий уровень доверия граждан к отдельным институтам государственной власти и крупному бизнесу и необходимость бороться с коррупцией». Опрос Левада-центра о задачах России выявил такие приоритеты: развитие отечественного производства, защита отечественных производителей, укрепление обороноспособности страны, сохранение статуса великой державы, продвижение российских товаров на мировом рынке, развитие связей с другими странами, развитие предпринимательства и конкуренции, укрепление демократии и свободы слова. Приоритеты президента лежат в той же плоскости: госинвестиции, современная энергетика, коммуникации, космос, авиастроение, инновации, укрепление и конвертируемость рубля, вступление в ВТО не самоцель. Думая о российской армии, граждане чаще всего испытывают тревогу, сопереживание, стыд, страх, уважение, гордость. Это неравнодушие свойственно и президенту, заявившему о необходимости укрепления обороноспособности страны. Путинские приоритеты внешней политики СНГ, ЕС, США, Китай также совпадают с приоритетами россиян.
С публикациями сегодняшних российских газет вас познакомила Валерия Шабаева. И еще один комментарий по итогам вчерашнего послания президента. О том, что думают ученые о роли детских пособий в улучшении демографической ситуации в России, моя коллега Марина Катас беседует с председателем секции демографии Центрального дома ученых Российской академии наук профессором Андреем Волковым.
Сейчас основной упор будет, видимо, сделан на увеличение детских пособий как способ повысить рождаемость в Российской Федерации. Вы согласны с таким тезисом, что именно детские пособия оказывают наибольшее влияние на рождаемость?
Да, но я хотел сказать, что не только они, потому что семья – это сложный организм, и здесь важно, чтобы эти пособия были эффективными. А для этого надо обеспечить надлежащие условия вообще жизнедеятельности семьи. У нас же, в отличие от других стран, нет ни специального демографического журнала, ни специального демографического института.
То есть вы полагаете, что российские демографы не совсем точно представляют себе механизмы, которые привели к такой демографической ситуации? Видимо, кроме развития науки к демографии, требуется все-таки и более тщательное изучение процессов, происходящих в обществе. Может быть, не только низкая рождаемость влияет на не очень благополучную демографическую ситуацию в России, но и высокая смертность?
Да, так не случайно высокая смертность была названа в обращении президента на первом месте среди наших демографических проблем.
Механизм повышения рождаемости и роста популяции российского населения, как он работает, как можно на него влиять, только ли детскими пособиями?
Нужно, чтобы семья вернулась в основную социальную ценность общества. Сейчас она явно испытывает трудности, и поэтому ожидать эффекта пособий придется очень долго. Повторю, что это непростое дело. Повышение статуса семьи. Пребывание в семье не дает никаких социальных преимуществ.
Говорил профессор Андрей Волков, с ним беседовала Марина Катес. Мы обсуждаем последнее заявление Владимира Путина, предложившего, в частности, увеличить размер пособий по уходу за детьми, а также предусмотреть в программе поддержки материнства ряд других выплат. Будут ли эти меры способствовать росту рождаемости в стране? Вот как на этот вопрос отвечают жители Санкт-Петербурга.
Конечно. Во-первых, питание дорогое, детское. Одежду купить дорогое. Это тоже немножко сдерживает женщин и молодых мужчин.
Кардинально нет, конечно. Надо менять социальные условия. Мне кажется, лучше платить хорошую заработную плату, чтобы люди могли обеспечивать семью и рожать детей.
Нет, это нужно делать, наверное, вливание такое, которое даст ощутимый момент. А что это сейчас? Они пособия дают, а повышение все идет. Она все равно все пожирает.
Увеличение как пенсии на 5-10% – это смешно. Но я считаю, что нормальная зарплата, когда будет у людей, тогда и будет нормальная рождаемость, когда будет уверенность у людей в завтрашнем дне.
Рождаемость навряд ли. Надо прежде всего, наверное, зарплату сделать достойную, а пособие это уже ничего не решает.
Конечно, если это будет действительно так, к радости всех молодых семей, бабушек, дедушек, все, думаю, будут счастливы от этого. Ну, не только, конечно, много чего надо, но если 1005 рублей, это как минимум самое, то, что жизнь дорожает. Тем более молодым семьям, где они столько денег найдут.
Знаете, это прежде всего не от денег даже зависит, это должно в головах появиться. Люди боятся из-за того, что им негде жить чаще всего. В той же Белоруссии, которую очень не любят на Западе, там, между прочим, очень здорово стимулируется рождаемость детей. Если бы, допустим, при рождении второго-третьего ребенка, как в той же Белоруссии, убирали процент по кредитам на жилье, которое дается на 25-30 лет, то я думаю, что стимул был бы гораздо больше, чем просто прямое увеличение пособия.
Ну, я думаю, да. 1010 надо на ребенка, если даже не больше, в месяц. Потому что это все-таки цены растут на все, а на детей такие гроши дают, что и рожать-то даже не хочется.
Смотря насколько это пособие будет увеличено. Прожиточный минимум, мне кажется, который принят в России, около 3000, как сейчас. Вроде бы 2800 прожиточный минимум. Для ребенка как раз бы устроил. Мне кажется, ребенок – это человек, который имеет право жить на достойные деньги.
Если на приличную сумму увеличат, то, конечно. Потому что если я соберусь рожать, то, на мой взгляд, минимум 3000 в месяц рублей должно быть. Потому что остальное все просто нереально.
Мнением жителей Санкт-Петербурга интересовался корреспондент «Радио Свобода» Александр Дядин. Говорит Радио Свобода, вы слушаете «Свободу в полдень», и далее в нашей программе вас ждут новости науки, экономики, обзор региональной печати, а в завершении часа спортивная панорама. Напоминаю, что сегодня в 19 часов по московскому времени, сразу после выпуска новостей, в эфир выйдет программа «Время гостей». В ней примет участие губернатор Ленинградской области Валерий Сердюков, ведет программу Виктор Резенков. Эфир сегодня в 19 часов по московскому времени. Сейчас в Москве 12 часов 30 минут. На волнах Радио Свобода краткий выпуск новостей.
Радио Свобода. Новости.
В Черкесске сбит отец корреспондента Радио Свободы Мурата Гукемухова. 69-летний Мухаммед Гукемухов находится в больнице с серьезными травмами головы. Наш коллега считает, что таким образом ему мстят за серию материалов о процессе по делу Али Каитова, бывшего зятя президента Карачаева-Черкесии. У берегов Сахалина сегодня утром упал в море российский вертолет. Один член экипажа от полученных травм скончался. Другие 12 человек, находившиеся на борту, спасены. В горах Кабардино-Балкарии найдено несколько погибших альпинистов, пропавших 9 мая при восхождении на Эльбрус. Их число уточняется, сообщает агентство «Интерфакс». Обнародованы первые данные комиссии, расследующие причины катастрофы лайнера А-320 под Сочи. На юго-западе Пакистана, в городе Квета, сегодня в результате теракта погибли 6 сотрудников правоохранительных органов, 9 получили ранения. Президент Ирана Махмуд Ахмадинеджад выразил готовность вести переговоры по ядерной программе Тегерана с любым государством, добавив, однако, что любые угрозы в адрес его страны могут серьезно осложнить диалог. При этом он вновь подчеркнул, что Иран способен защитить себя. Во Владивостоке около 100 человек пикетировали сегодня здание Дальневосточного университета, где проходит международная конференция по вопросам сотрудничества России и НАТО. А организаторы акции, представители левых сил Приморья, выступают против проекта «Россия и НАТО, объединяя усилия». Никулинский суд Москвы сегодня огласит приговор активисту национал-большевистской партии Дмитрию Васильеву, обвиняемому в нападении на милиционера. Прокурор просит приговорить его к 4 годам тюрьмы. Защита настаивает на полной невиновности Васильева. Прокуратура Чечни возбудила уголовное дело в связи с пожаром на окраине Гудермеса, в результате которого сгорели несколько цистерн с нефтепродуктами. Дело возбуждено по статье «Умышленное уничтожение имущества», однако версия теракта по-прежнему рассматривается.
Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». В Москве в музее архитектора имени Щусева открылась фотовыставка «С неба на землю. Сентиментальное путешествие над Германией». Большинство снимков сделано до Первой мировой войны во время полетов на воздушном шаре, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Лиля Пальвелева.
Классические средневековые города Германии со всеми их готическими соборами и барочными дворцами, начиная с 1909 года, снимал Эрнст Вандерслип, физик, фотограф и воздухоплаватель. В его распоряжении были новейшие для того времени образцы безупречной цейсовской оптики, что позволяло, несмотря на большое расстояние, делать удивительно четкими отдельные детали вплоть до оконных переплетов. Разве что облако или дым из трубы кое-где делали изображение размытым. Коллекция снимков Вандерслеба и еще нескольких мастеров более позднего времени, после Второй мировой войны, сыграла важную роль, когда пришлось восстанавливать разрушенные памятники архитектуры, говорит дизайнер выставки «Старые виды Германии» Анна Кузнецова.
В этом году Европа отмечает 800-летие Дрездена. И мы можем увидеть Дрезден, который был снят в 30-е годы. То есть до того, как он был стер с лица земли, этот Дрезден еще живой, еще помпезный и радостный. Дрезден, представленный в третьем зале, это 11 фотографий, на которых мы наблюдаем уже начало процесса восстановления, потому что мы там можем увидеть, допустим, маленький такой паровозик, который тянет за собой вагонетки с камнями. То есть буквально сразу после окончания войны жители стали собирать по камушку. И я наблюдала в 96-м году в Дрездене, когда эти камушки были сложены в контейнеры, пронумерованные. Каждый камень был пронумерован, и громадный, и маленький. И в итоге в последнем зале мы можем наблюдать фильм. В течение 40 минут мы смотрим за процессом восстановления Фраункирхи.
То есть это не новодельные камни, это подлинные?
Это они сложили все из подлинных камней, я была тому свидетелем.
Немецкая фотовыставка, говорит Анна Кузнецова, оказалась в Москве благодаря стараниям посольства Германии в России.
Эта выставка была заказана германским посольством в архивах, была выкуплена с тем, чтобы наша публика узнала ту сторону Европы, которую мы еще не знали. Это печать с негативов, но можно сказать, что это подлинники, потому что это печать со старых, с настоящих негативов.
Фотовыставка в Музее архитектуры будет экспонироваться до 30 мая. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете «Свободу в полдень» и далее в нашей программе «Новости науки». У микрофона Александр Сергеев.
Биологи из университета Wake Forest обнаружили, что белые кровяные тельца, лейкоциты, взятые у особой линии лабораторных мышей с высокой сопротивляемостью раку, останавливают развитие раковых опухолей у обычных мышей. Уникальные мыши, не подверженные раку, были открыты сотрудниками лаборатории в 1999 году. Переливание их крови обычным мышам приводило к быстрому исчезновению уже развившихся раковых опухолей, причем сопротивляемость сохранялась в течение 10 месяцев. Даже при пересадке подопытным мышам раковых клеток опухоль у них не развивалась. Судя по косвенным признакам, своей уникальной особенностью устойчивые к раку мыши обязаны мутации всего в одном гене. Однако выявить этот ген пока не удалось. Специалисты, управляющие Европейским орбитальным рентгеновским телескопом XMM Ньютон, нашли неожиданный способ повысить эффективность работы инструмента. Они не выключают детекторы в периоды переключения между научными программами, когда телескоп переводится с одного источника на другой. Это позволяет без дополнительных затрат получать обзор неба в рентгеновских лучах. За все время работы телескоп в таком режиме уже осмотрел около четверти площади всего неба и обнаружил целый ряд новых рентгеновских источников. Последние 20 лет посещаемость американских национальных парков постоянно снижается, хотя до этого она полвека стабильно росла. Специалисты из Университета штата Иллинойс в Чикаго провели многофакторный анализ и выяснили, что основной вклад в снижение интереса к национальным паркам дает развитие домашних электронных развлечений, компьютерных игр, проката видеофильмов и интернета. Если добавить к этому рост цен на топливо, то этими факторами объясняется 98% спада интереса к поездкам на природу. Очистители воздуха, которые производят озон, пусть даже в очень небольших количествах, представляют опасность для здоровья. Озон в верхних слоях атмосферы Земли защищает от жесткого ультрафиолетового излучения Солнца. Но при вдыхании озон является одним из сильнейших ядов, у которого нет безопасной для здоровья концентрации. Тем не менее, поскольку озон создает ощущение свежести воздуха, многие воздухоочистительные устройства рекламируются как озонаторы. Исследование, проведенное под руководством профессора химии Сергея Низкородова из Университета Калифорнии в Ирвине, показывает, что в небольшом, плохо проветриваемом помещении даже очень небольшое количество озона, вырабатываемого очистителем воздуха, создает серьезную опасность для здоровья.
С новостями науки вас познакомил Александр Сергеев.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Вы слушаете «Свободу в полдень». Обзор региональной печати о публикациях вологодских газет расскажет корреспондент «Радио Свобода» Алексей Завьялов.
Горячая тема, так называется передовица свежего номера вологодского еженедельника «Премьер». Журналисты рассказывают о тревожной ситуации, которая сложилась с пожарами в связи с сухой погодой на Вологодчине. В нынешнем году поджоги травы могут стать причиной серьезнейших катастроф. При этом в области все больше нежилых деревень, рядом с которыми некому выкашивать поля. Бурьян поднимается такой высоты, что при горении уничтожается все, вплоть до деревень, людей и лесов. А пожарные не могут подъехать к таким населенным пунктам из-за отсутствия дорог. Совсем недавно на Вологодчине полностью выгорела деревня Мохово. Туда приезжали дачники, лишь один человек проживал постоянно. Он едва успел убежать из огня. Пожарные рассказывают, что прошедшая неделя стала для них настоящим кошмаром. По 80 выездов в сутки на тушение горящей травы. Причем жгут траву не только в сельской местности, но и в городах. В Вологде, в микрорайоне подшипникового завода, от травы воспламенились свалки и частные постройки. В райцентре «Сокол» огонь с травы едва не перекинулся на газ регуляторный пункт. Совсем рядом с ним находится детский сад. Страшнее всего, если из-за травы загорятся торфяные болота вокруг Вологды. Тогда дым сплошной пеленой окутает город. Астматики, сердечники, грудные дети и старики сразу ощутят это на своем здоровье. Мало того, под Вологдой уже загорелся первый торфянник. Рядом обнаружили стреляные гильзы, головешки, пустые бутылки. Видимо, охотники отмечали там открытие сезона. Пожарные пока держат этот торфяной пожар под контролем, сообщает свежий номер газеты «Премьер». Газета «Все и сразу» пишет об окончании расследования уголовного дела о самоубийстве бывшего прокурора Вологды Петра Жирихина. Посмертная экспертиза показала, что к суициду его подтолкнуло астеноневротическое состояние, для которого характерна повышенная утомляемость, частая смена настроения, слезливость и расстройство сна. Расследование этого громкого дела длилось 4 месяца. 1 января этого года Петр Жирихин застрелился из табельного пистолета прямо на рабочем месте. Официальной версией самоубийства стал эмоциональный срыв, случившийся из-за большой нагрузки на службе. 3 мая уголовное дело по статье «Доведение до самоубийства» было прекращено за отсутствием состава преступления. Это постановление теперь может обжаловать лишь вдова бывшего прокурора Вологды Петра Жирихина, которую признали потерпевшей, пишет еженедельник «Все и сразу». О мостовой возрастом почти 600 лет рассказывает то же издание на другой полосе. Деревянную мостовую, построенную в Вологде еще в 15 веке, нашли местные археологи. Сейчас на улице Бурмагиных, недалеко от памятника 800-летию, проходят охранные раскопки. Обычно их проводят перед тем, как построить новое здание в исторической части Вологды. Во время исследования земляного слоя на уровне 15 века вологодские археологи и студенты-историки обнаружили несколько важных находок. О них рассказал ученый Игорь Кукушкин.
Нашли прекрасно сохранившуюся деревянную конструкцию в виде настила мостовой. Очень хорошо сохранился. Мы его сможем взять и на дендроанализ для того, чтобы установить точную дату. А в результате мы узнаем и время освоения этого участка, планировку древних улиц. Чем отличается этот раскоп? То, что тут прекрасно сохранено с дерева.
Кроме того, было найдено немало вещей, принадлежащих вологжанам 15 века. Деревянные гребни и столярные инструменты, костяные иглы и железные ножи. Настоящий фурор произвел стеклянный браслет, бытовавший на севере России до 15 века, пишет газета «Все и сразу». Алексей Завьялов для «Радио Свобода», Вологда.
Эксперты отмечают растущую агрессивность европейской молодежи, которая проявляется в массовых беспорядках и актах вандализма. Об этой проблеме мой коллега Ефим Фиштейн.
В минувшую субботу в центре Афин, столицы Греции, тысячи демонстрантов, преимущественно молодых, схлестнулись с силами правопорядка. Формальным поводом для протестов стало проведение в Афинах Европейского социального форума. Битва на площадях продолжалась несколько часов, было подожжено здание Ситибанка, разгромлен ресторан «Макдональдс» и гостиница «Хилтон». В воздухе летали бутылки с зажигательной смесью, полиция применила водометы и слезоточивый газ. Есть и раненые с обеих сторон. Но такого рода беспорядки, по крайней мере, имеют какую-то формальную привязку. Случаются в Европе и такие припадки массового вандализма, у которых нет никаких видимых причин. Послушайте сообщение нашего корреспондента в Хельсинках Николая Мейнерта.
Очередная совершенно неожиданная для многих вспышка эпидемической молодежной агрессии недавно зафиксирована в тихой, спокойной Финляндии. Имела место она 1 мая. В этом году в Хельсинки впервые молодые люди пересекли незримую границу, и празднование вылилось в настоящий погром. Сначала толпа подростков устроила шествие по центру финской столицы, разбивая по ходу движения витрины и сокрушая на своем пути нежелаемые препятствия. Затем эта же весьма солидная группа расположилась прямо напротив здания финского парламента. К середине ночи здесь начали появляться огромные костры, куда сбрасывалось все попавшее под руку. Появившиеся пожарные команды попытались затушить огонь, но натолкнулись на сопротивление. Полиция утверждает, что она была совершенно бессильна, не имея даже права дать сдачи, поэтому сама оказалась объектом для битья. Финское общество и государство оказалось совершенно не готовым к такому поведению молодых людей. Никогда раньше в ход не шли бутылки с зажигательной смесью, о наличии которых в толпе пишут СМИ. Обозреватели насторожило то, что разрушительные действия молодых людей, судя по всему, носили организованный характер. Ничего подобного в Финляндии ранее не отмечалось. Николай Мейнерт для «Радио Свобода», Хельсинки.
Но в чем причины этой социальной патологии? Почему так легко приступают молодые европейцы невидимую грань между правом на протест и разрушительным насилием? Признак ли это новейших времен или, напротив, явление это старо как мир? Примерно эти вопросы я и задал президенту Ассоциации европейских психиатров профессору Цирилу Гёшлу.
Насилие сегодня действительно на подъеме. Есть множество теорий, которые пытаются объяснить этот феномен изменениями в генетике, в биологии, естественных науках. Исследователи области клинической и теоретической психиатрии согласны с тем, что существует множество факторов, стимулирующих насилие, включая такие, как опыт насилия в семье и постоянное воздействие на психику информационного потока, насыщенного насилием. В подростковом возрасте насильственное поведение может быть также вызвано потребностью в
самоутверждении в молодежном коллективе. Кроме этих специфических причин молодежного насилия, есть и более общие причины снижения порога насилия. Отсутствие религиозных установок в сознании, перемены в образе жизни, неприкаянность этнических меньшинств и так далее.
Таково мнение профессора Цирила Гёшла, недавно избранного президентом Ассоциации европейских психиатров.
С ним беседовал мой коллега Ефим Фиштейн. Говорит Радио Свобода. В Москве 12 часов 45 минут. Вы слушаете «Свободу» в полдень. Коротко о главных событиях к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
В горах Кабардино-Балкарии найдены тела 5 альпинистов, пропавших 9 мая при восхождении на Эльбрус. О судьбе остальных ничего не известно. У берегов Сахалина сегодня утром упал в море российский вертолет. Погиб один член экипажа. В Черкесске избит отец корреспондента «Радио Свобода» Мурата Гукимухова. 69-летний Мухаммед Гукимухов находится в больнице с серьезными травмами головы. Наш коллега считает, что таким образом ему мстят за серию материалов о процессе по делу Али Каитова, бывшего зятя президента Карачаева Черкесии. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru.
Вы слушаете «Свободу в полдень» и далее экономическая панорама. У микрофона Иван Трифилов.
Парижский клуб кредиторов приветствует предложение России досрочно погасить свою задолженность и готов в июне продолжить переговоры на эту тему, говорится в сообщении клуба. По оценке Российского министерства финансов, долг России этому объединению кредиторов составляет сейчас 28 миллиардов долларов. В 2005 году Россия досрочно выплатила парижскому клубу примерно 15 миллиардов долларов по номиналу, а в 2006 предложила ему погасить еще около 12 миллиардов долларов на тех же условиях. При этом российские власти сообщили о готовности досрочно выплатить и оставшийся долг. Южноафриканская корпорация «De Beers» и российская «Алроса», крупнейший в мире производитель алмазов, подписали меморандум об условиях закупки российских алмазов на период до 2008 года. По сообщению «Алроса», содержание документа соответствует требованиям Европейской комиссии. В феврале 2006 года Еврокомиссия потребовала поэтапного сокращения закупок корпорации «De Beers» алмазов у «Алроса» в течение 3 лет и полного их прекращения с 2009 года. Количество абонентов сотовой связи в России в апреле 2006 года увеличилось примерно на 1,8% по сравнению с мартом и составило 134 миллиона 700 тысяч. Об этом говорится в материалах исследовательской компании ACM Consulting. Уровень проникновения сотовой связи, то есть количество проданных контрактов в расчете на 100 человек, к концу апреля составил 93%. Это на 2% больше, чем месяцем ранее. Федеральная резервная система Соединенных Штатов, как и ожидалось, вновь повысила на 0,25% базовую процентную ставку, установив ее на уровне 5%. Это самый высокий показатель с апреля 2001 года. При этом американский центральный банк не исключил возможности дальнейшего повышения базовой процентной ставки, заявив, что сроки этого решения будут зависеть от поступающей макроэкономической информации. Американская электронная биржа NASDAQ, где котируются в основном ценные бумаги технологических компаний, объявила о покупке очередного пакета акций лондонской фондовой биржи, доведя свою долю в ее уставном капитале с 19 до 24,1%. NASDAQ уже является крупнейшим акционером лондонской биржи, а владение четвертью всех ее акций фактически позволит американской компании блокировать любые попытки конкурирующих бирж, как европейских, так и американских, установить контроль над крупнейшей в Европе фондовой биржей. Курс доллара на сегодня 27 рублей 3 копейки, на 5 копеек ниже, чем накануне. Евро сегодня стоит 34 рубля 54 копейки, по сравнению со средой он подорожал на 8 копеек. На международных торгах за евро дают доллар 27 центов.
Экономическую панораму подготовил Иван Трифилов. В завершении часа о новостях спорта рядом со мной в студии спортивный обозреватель Радио Свобода Наталья Федотова. Наталья, добрый день, вам слово.
Добрый день. Главным событием среды, несомненно, был финал Кубка УЕФА, но о футболе мы поговорим чуть позже, а пока о том, что происходило в других видах спорта. В Латвии на чемпионате мира по хоккею вчера завершился предварительный этап. В группе «Б» Украина обыграла Италию 4-2, шведы сыграли в ничью со швейцарцами 4-4. Этот матч прерывался на целый час в связи с проблемами со льдом. В группе «С» сборная России одержала третью победу подряд, на этот раз над командой Словакии 4-3. Белорусская сборная разгромила команду Казахстана 7-1. В следующем раунде в группе «Е» будут играть Канада, Финляндия, США, Чехия, Латвия и Норвегия, а в группе «Ф» Россия, Швеция, Швейцария, Белоруссия, Словакия и Украина. По 4 команды из каждой группы выйдут в плей-офф. На 4-м сезоне в мужском теннисном турнире серии «Мастерс», который проходит в Риме, из россиян лишь Николай Давыденко смог выйти в 1/8 финала. Он в 3 сетах взял верх над испанцем Фернандо Вердаско. А вот Марат Сафин и Михаил Южный свои матчи проиграли. Южный – чилийцу Фернандо Гонсалесу, а Сафин – испанцу Рубенсу Рамиресу Идальго. Первая ракетка мира швейцарец Роджер Федерер в 2 сетах одолел итальянца Патита Стараччи, американец Энди Роддик в 3 обыграл киприота Маркоса Багдатиса, а прошлогодний победитель этих соревнований, испанец Рафаэль Надаль, легко справился с итальянцем Филиппо Валандри 6-1, 6-2. На женском турнире первой категории, который проходит на этой неделе в Берлине, представительницы России выступили более удачно. Сразу 6 теннисисток пробились в 1/8 финала. Это Анна Чеквитадзе, Елена Дементьева, Мария Кириленко, Светлана Кузнецова, Динара Сафина и Надежда Петрова, обыгравшая свою соотечественницу Веру Звонареву. Вера Душевина уступила первой ракетке мира француженке Амели Морисмо. Также в следующий круг, среди прочих, вышли швейцарка Мартина Хингис и бельгийка Жюстин Анен Арден. Вчера в Эйндховене состоялся финальный матч Кубка УЕФА. Севилья с крупным счетом 4-0 обыграла Миддлсбро и впервые в своей истории завоевала почетный трофей. Вот что сказал после игры главный тренер английской команды Стив Макларен.
«Севилья – лучшая из команд, с которыми мы встречались в Кубке УЕФА. И она победила по праву. Но я все равно очень горд за своих футболистов. Знаю, что многие будут критиковать Миддлсбро за то, что проиграли в финале. Мы тоже огорчены сейчас, но по прошествии времени все поймут, насколько потрясающий это был для команды сезон. И, кстати, пенальти судья не назначил более чем очевидный. А ведь этот момент мог стать ключевым в матче. Но я все равно поздравляю Севилью, которая играла очень хорошо. Хотя, конечно же, не настолько лучше нас, чтобы выиграть с разницей в 4 мяча.
Это было мнение главного тренера Миддлсбро Стива Макларена, который покидает команду, чтобы возглавить сборную Англии после чемпионата мира 2006 года. В финале Кубка России по футболу 20 мая встретятся ЦСКА и «Спартак». Вчера оба московских клуба выиграли в гостях ответные полуфинальные матчи. «Спартак» в Раменском взял верх над «Сатурном» 3-1, а ЦСКА в Санкт-Петербурге обыграл «Зенит» 3-0. Своим мнением как об этих играх, так и о финальном матче Кубка УЕФА с нашим корреспондентом Игорем Швейцером поделился один из лучших вратарей советского футбола, а ныне тренер Валентин Ивакин.
В общем, мне понравилась игра. Это был праздник. Праздник для болельщиков и праздник Испании, Англии и всего футбола европейского. Миддлсбро занимает в чемпионате Англии 14 место. Севилья занимает 5 место, 62 очка и хорошая разница забитых и пропущенных мячей. Вот вчерашняя игра, расстановка одинаковая. 1-4-4-2. Но здесь встретились по существу две школы, по-разному исповедующие современный футбол. Английский футбол – это больше направленный силовой футбол, строгое выполнение установок тренера, дисциплины. Передачи, как правило, и средние, длинные передачи, борьба. Физически и атлетически сложные ребята. Севилья, как представители Испании, исповедует футбол более техничный, комбинационный, использует средние короткие передачи. Это вот такая была расстановка игроков до начала игры. И вот началась игра. И что мы видим? С первых минут испанцы приняли быстрый темп. К двум нападающим, которые они обозначили, подключаются два крайних полузащитника. И в то же время еще очень активно играет правый защитник, четвертый номер испанцев Алвес. Первые минуты англичане начали играть от обороны. Второй тайм был по-другому. Произошли замены. Было впечатление обратное. Больше владела мячом команда Мелсбро. И вот то давление, которое игроки Англии оказали на игроков Севильи во втором тайме, длилось до второго мяча. Вся игра потом шла на контратаках, атака на атаку. Но второй гол, красивая разыгранная комбинация, была четырехходовка. Вот с этого периода игроки Севильи обрели уверенность, игра уже пошла в равную, атака на атаку. И чувствовалось, что игроки Англии сдались, они уже не так были активны. Да, они продолжали игру до конца, но уже не так активны.
Насколько современный футбол логичен и предсказуем? Ведь вроде бы примерно равная игра, грамотные команды из той и с другой стороны, и в итоге счет оказался очень крупным.
Победил, я считаю, комбинационный футбол. Не вот тот строгий английский стиль ведения игры, а импровизация, комбинация, передачи своевременные, точные. Вот я так считаю.
Вы вчера были среди редких счастливчиков, которые видели ответные полуфинальные матчи Кубка России. Можно ли было сравнить качество футбола в тех играх с тем, что было показано вчера в Эйндховене?
Все-таки мы немножко уступаем комбинационные вот эти моменты. Но мы близки к тому футболу, в который играет сейчас Европа. Я думаю, что и «Спартак», ЦСКА в большей степени сегодня стабильные как бы по выступлениям. ЦСКА немножко больше определен состав, основной состав. У них слаженная игра. Но я думаю, вот финал, который пройдет 20 числа, должен быть интересен. Увидим такой футбол, если «Спартак» представит как «Севилью», а «Мидльсбро» — это будет ЦСКА. Кто победит в этой игре? Кто лучше будет готов, наверное, на данный момент. У кого получится и настрой, главный настрой на эту игру, и те задумки, заготовки, которые делают эти две команды. Будем смотреть, кто у нас. Но мы недалеко отошли на данный момент, я считаю, от европейского футбола и финала европейского, который прошел вчера.
С Валентином Ивакиным, прославленным футбольным вратарем, беседовал Игорь Швейцер. Также в среду состоялся заключительный тур чемпионата Украины по футболу. Главные претенденты на первое место — Киевская «Динамо» и Донецкий «Шахтер» — встречались между собой, и матч завершился в ничью 2-2. Таким образом, чемпионат обе команды закончили с одинаковым количеством очков по 75, и победитель первенства страны определится 14 мая в золотом матче, который пройдет в Кривом Роге. А бронзовые медали чемпионата завоевали футболисты черноморцев в последнем туре. Они сыграли в ничью с «Металлургом» из Запорожья 0-0. Ну а сегодня нас ждут полуфинала чемпионата Европы по футболу среди юношей до 17 лет, Испания, Чехия, Германия, Россия, ответный финальный матч Кубка Италии по футболу Рома-Интер, первые встречи второго раунда чемпионата мира по хоккею, теннисные турниры в Риме и Берлине и веломногодневка Джиро д'Италия, где пройдет пятый этап. Ну вот, Арслан, это все, что я хотела рассказать о спорте.
Спасибо, Наталья. Наталья Федотова, спортивный обозреватель «Радио Свобода». Вы слушали информационную программу «Свобода в полдень». Для вас работали продюсер Марк Штильман, шеф-редактор Виктор Нехезин и я, Арслан Саидов. Примерно через 10 минут, сразу после выпуска новостей, в эфир выйдет программа «С христианской точки зрения». Сегодня разговор пойдет о радости. Ведет программу Яков Кротов. А я прощаюсь с вами. Всего доброго.
По парад открыли ветераны войны. В нынешнем году их колонна как никогда мала.
Мы хотим, чтобы ядерная проблема была разрешена мирным путем.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Нелегальная миграция – серьезная проблема Испании.
61-я годовщина победы в Лондоне отмечается выставкой в Имперском военном музее.
Ситуация в Афганистане по-прежнему требует присутствия сил коалиции.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве Монолукаве 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9355, 9520 и 15130. Слушайте Радио «Свобода».